Мы продолжаем программу «Славные 90-е. Время надежд». Олег Киселев у нас в гостях. Евгений Григорьевич, прошу.
Да, вот вопрос теперь такой. Все-таки как вы заработали свои первые деньги? Вот как это происходило? Было это, ну, вы уже сказали, что честно, и то понятие сложное, так сказать, которое об этом можно, об этом суждение иметь, но... Все-таки, вот ведь большинство людей уверены, что предприниматель по определению не может заработать честно, он должен воровать.
У кого-то.
У кого-то надо украсть. Ну вот как это было?
Ну, мы получили свои первые деньги в качестве аванса за ту работу, которую должны были выполнить. И должен вам сказать, что мы эту работу выполнили в конечном счете. Но... Если бы мы занимались только этой деятельностью и не пытались обратить внимание, какие процессы происходят в стране и что на самом деле выгодно, что невыгодно, то, наверное, бы мы так и не смогли заработать существенные деньги и создать достаточно серьезные корпорации. Все дело в том, что обстоятельства складывались таким образом, что внешние и внутренние в стране, что мы... могли пускать эти деньги в оборот, полученные в результате получения как аванс. И мы, конечно, это делали. Мы просто это делали. Но, естественно, процесс строительства идет определенное время. А в процессе этого строительства мы вдруг выяснили, что нам выгодно закупать, например, компьютеры и продавать. Без ущерба для этого строительства. Но несколько раз оборачивать эти деньги. Мы их оборачивали. А затем начались процессы, которые вы прекрасно знаете, Евгений Григорьевич, потому что вы стояли рядом и потом уже и даже возглавляли эти процессы, правда, позже, как министр экономики. Но, во-первых, была такая ситуация, как либерализация внешнеэкономической деятельности, гайдаровская либерализация, потому что либерализация... Советском Союзе либерализация, да, Горбачевская, она была такая частичная. Если вы помните, можно было продавать сырье и отходы, но нельзя было вывозить сырье, да, и продукцию. Вот. Либерализация внешнеэкономической деятельности при галопирующей инфляции, согласитесь, это золотое дно. И не воспользоваться этим просто было бы... неправильно. Мы этим, конечно, воспользовались. Затем открылись такие сферы, как либерализация банковской деятельности. И на смену вот этим неповоротливым стройбанкам, жилсоцбанкам пришли расторопные коммерческие банки. Мы их просто организовали эти банки и смогли собрать к тому моменту достаточно, к моменту начала приватизации, достаточно серьезный финансовый кулак. Это был, когда задают вопрос, как заработал первый миллион, знаете, не с миллиона и даже не с каких-то фиксированных сумм начинается предпринимательство. Это процесс. И поэтому на каждом этапе зарабатывали, исходя из той конъюнктуры, которая существовала, пока не начали профессиональную деятельность в определенных областях. Но это уже другая история. Это уже история не детства, не юности, а я бы...
Зрелости.
Да, период зрелости предпринимательства.
Олег Владимирович, да. Вернулось бы. Значит, во-первых, несколько вопросов, смысл которых сводится к следующему, что в 90-е годы законы с налоговыми лазейками лоббировались крупным бизнесом. То есть обвиняют в том, что, в чем, собственно, и Путин обвинял, да? Что бизнес покупает власть, да? Вот такая вот история.
Давайте так, давайте разделим все-таки 90-е годы на... начало, середину и конец, да, 90-х годов. А в начале 90-х годов правительство Гайдара сложно было лоббировать. Ну, поверьте мне, его сложно было коррумпировать. Его можно было убеждать или не убеждать. У Гайдара была ясная, четкая либеральная модель. А степень коррупционности гайдаровского правительства... Я не берусь говорить обо всех, но ближайших его соратников, Чубайс, Васильев, была равна нулю, или даже отрицательно, я бы так сказал. И поэтому говорить о том, что коррумпировали правительство Гайдара, бессмысленно. его невозможно было скоррумпировать. Влиять на налоговое законодательство правительства начала 90-х годов было невозможно. Середина 90-х годов бессмысленно и никчемно было заниматься этой процедурой, потому что мы все были поглощены приватизационными процессами. И лоббировать налоговое законодательство и как-то искать, придумывать в нем лакуны для того, чтобы заработать деньги, было бессмысленно, потому что была другая совершенно поляна, на которую мы выходили.
Я бы еще к этому добавил, тут в вопросе прозвучало, что это крупный бизнес покупал. Но дело в том, что на этом начальном этапе никакого крупного бизнеса не существовало, еще да. не было. Да.
А период, я бы так сказал, юности бизнеса, который я могу назвать, это с начала залоговых аукционов и возникновения крупных корпораций. Да, возможно, не исключаю, были, ну, может быть, даже не столько налоговые. Если вы помните, были игры во всякие льготы, которые, опять же, пришедший вторично к власти Чубайс стал самым жестким образом. Ну, даже не вторично, а просто, когда он получил такое политическое право, стал жестким образом давить, но без сомнения, вот эти вот все льготы налоговые и прочие, ну, помните эти спортивные истории, которые заканчивались?
Церковь, я помню, что-то там такое была сложная история.
Да, у нас были квоты на табачные, на экспорт и так далее.
И на импорт.
Да, самое главное, это вот эти неприятные вещи, это спецэкспорт. Это квотирование и продажа квот на стратегические материалы, это всевозможные импортные квоты, например, на табачные изделия, которые породили огромный коррупционный пирог, и с ним, конечно, боролись. Не исключаю, что кто-то, и знаю, что кто-то этим занимался. Ну, если вы мне зададите этот вопрос, ну, в этой истории я не участвовал. А уже в зрелые годы, в период зрелого российского бизнеса, это после кризиса, после дефолта 98-го года, когда мы заняли серьезной реструктуризацией компании, когда, в общем-то, началась зрелость, мы объединились в РСПП. Ну, вы тут...
Российский союз промышленников и предпринимателей, я напомню.
Да, в 2000 году крупный бизнес объединился в РСПП. Я, кстати, вы сказали, что я бывший вице-президент, я продолжаю оставаться вице-президентом и членом бюро РСПП, за что благодарен своим коллегам, несмотря на мое некоторое вот большое отсутствие, они сохранили меня в своих рядах.
Да, извините,
рядах.
Это моя ошибка.
Ничего, это нормально. Вот, и тогда мы без сомнения... уже совершенно организованно и публично лоббировали некоторые налоговые вещи. Но в чем заключался лоббизм? Мы не просили понизить налоги в тот момент. Мы предлагали изменить систему администрирования налогов. Потому что, например, администрирование НДС крайне не... Оно до сих пор крайне сложно и неэффективно. И мы вступили в диалог с правительством и с властями на предмет... ну, большей логики, большей системности и понимания, так, чтобы не было возможности злоупотребления ни со стороны бизнеса, со стороны власти.
Но, Олег Владимирович, почему же все-таки многие наши соотечественники уверены, что каждый рубль или доллар или евро, который заработали российские бизнесмены, был украден из их личного кармана? Коротко сформулирую, что говорят наши
Нателла,
люди.
Ну, понимаете... Вообще-то говоря, к успешным людям в разных обществах относятся по-разному, но в целом не очень хорошо. Ну, вот есть какие-то объективные вещи, при которых в нашем российском обществе, к сожалению, богатство и успех почему-то, начиная со времен образования Руси, принято относиться как к результату какого-то лукавства. Не честной деятельности, не таланта, не трудолюбия, а лукавства. Ну, я отнесу вас к русским сказкам. Посмотрите, там богатый всегда, хитрый, лукавый, а бедный, хороший, добрый. Да и, в общем, я далек от религии, я уважаю, я не являюсь атеистом.
Вы Гольдер Скоттом?
Я агностик, но, к сожалению, да, к сожалению, и некоторые религиозные догмы входят в противоречие, например, с потребностями рынка. Сегодняшней рыночной экономики. Совершенно точно, совершенно точно. У людей в голове каша. С одной стороны, неприязнь к успешному и богатому соседу, с другой стороны, значит...
У самого желания быть успешным
и богатым. Понимаете, мне кажется, надо просто здраво посмотреть на ситуацию. Я ни в коем образом не отношусь к сторонникам социалиста Прудона, который говорил, что любой капитал – это воровство. Отнюдь не так. Мы знаем много примеров. Огромное количество примеров и в советской, и в российской действительности, и в западной действительности, когда талант, трудолюбие делали огромные капиталы.
Я хочу сказать в дополнение следующее, что то, о чем говорит Олег, имеет теоретическое какое-то историческое обоснование. Это вот зависть к богатым. Или, так сказать, плохое отношение к предпринимательству, к торговле, это не только в России. Я напомню вам, что конфуцианская этика предполагала, что торговля является, она находится в самом низу общественных предпочтений. Значит, это неуважаемая деятельность. На этом основании Макс Вебер позже, он говорил, что в Китае никогда не будет успешной экономики, потому что у них конфуцианский подход. И, так сказать, это как бы вычеркивание самого деятельного слоя. Но на самом деле это диктовалось особенности аграрной экономики, феодальной экономики, где, так сказать, ну как бы, вот это, те люди, которые занимались бизнесом, торговлей и так далее, они были как бы презираемы. Ситуация изменилась только тогда, когда торговля стала развиваться в Древней Греции и в Древнем Риме. Это была как бы такая историческая мутация, которая потом дала европейскую цивилизацию. Но, так сказать, это распространено было всегда в любом типе аграрной экономики. А вот как у нас, мы просто должны констатировать, что мы достаточно консервативное, архаичное общество, которое благодаря крепостному праву, отмененному не так давно, и советской власти, которая его продолжила, мы оставались таким полуфеодальным обществом, в котором вот эти все предрассудки живы. Ну, вот это как раз та, так сказать, те представления, те, так сказать, нормы, которые мы должны изживать, потому что иначе успешной экономики мы не построим и богато жить не будем. А вот воровство и прочие вещи. Я вот лично с той периодизацией, о которой говорил Олег, я не вполне согласен. Я согласен с тем, что первые попытки были абсолютно честными. Все, кто пошел на риск, стали, так сказать, зарабатывать честно. Но потом, когда появились какие-то деньги и так далее, действительно наступил период дикого капитализма. Я напомню вам, сколько было убийств, какую роль играли бандиты, которые боролись, там было старые бандиты, новые бандиты, и я имею в виду, там спортсмены были, которые овладели методами.
Афганцы.
Вот я видел у вас, так сказать, вот на...
Вопрос.
Да, были вопросы, давайте верните, да не вопрос, а вот извините, верните воров в законе,
и все будет
где
хорошо.
Они теперь, и так далее. Но, значит, вопрос, который на самом деле... меня беспокоит, он заключается в том, я думаю, не только меня, а вот этот дикий капитализм, вот этот период хаоса, он был неизбежен или можно было какими-то действиями его избежать, чтобы этого не было, чтобы все так и остались честными, чтобы никаких проблем не возникало, и мы сразу вошли в рай. Вот как бы я предполагаю, что мы попали в такую очень интересную историческую вилку. С одной стороны, мы расстаемся с советским временем, где, так сказать, я уже говорил в конце нашей прошлой передачи, раб не хочет быть свободным человеком, он хочет быть господином.
Надсмотрщиком.
Значит, там такие отношения, которые не меняются сразу. Вы рыночного агента, который приучен к честной торговле, к честному бизнесу, вы сразу не получаете. С другой стороны, вы знаете, что потом появится рыночная экономика, в которой люди, если не придерживаются определенных правил, не соблюдают контрактов и не слушаются законов, которые разработало и приняло государство, то, так сказать, она не может, эта рыночная экономика, работать. Но просто для того, чтобы эта рыночная экономика созрела, чтобы она могла так вот эффективно работать, нужно какое-то время. И вот самое тяжелое в 90-е годы было то, что мы попали в эту вилку. Между этим периодом, когда только начиналось предпринимательство, и, с другой стороны, в тот период, когда уже все отлажено. Я думаю, что мы сегодня еще далеко не все отладили.
Но... Я предлагаю запустить голосование.
Ну, давай.
Это голосование программы «Славные 90-е. Время надежды». Вопрос я формулирую очень просто. Добром или злом был в 90-е годы для России бизнес? Если вы говорите, что бизнес был добром, пожалуйста, 660-01-13. Если вы говорите, что злом, 660-01-14. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторю вопрос. Добром или злом был бизнес для России в 90-е? Если вы говорите добром, 660-01-13, если говорите злом, 660-01-14. Евгений Григорьевич, я бы попросила вас перейти к такой теме, как, скажем, мнение о русском бизнесе.
Вот. Да. Ну, вот как бы известно, что в свое время Левада-центр начал систематические исследования общественного мнения, который, ну, был такой программа исследований, которая называлась «Советский человек». Как раз Юрий Александрович Левада был, так сказать, лидером этого проекта. И постоянно задавался вопрос, как вы считаете, ну, в их выборке, как вы считаете, может ли находиться, в какой собственности должен находиться крупный бизнес, средний бизнес, мелкий, частный бизнес, ваши квартиры. Значит, и все время это была как бы установка, которая очень жестко держалась в сознании людей. Крупный бизнес – это обязательно государство, средний бизнес, ну, в зависимости от обстоятельств, значит, малый бизнес может быть частным, ну, квартира, само собой, разумеется,
ну,
там
быть у человека свое.
95 или 99% регулярно говорили, что, конечно, обязательно они должны находиться в частной собственности. Но установка, что крупный бизнес государственный, это, так сказать, был автомат. А, значит, интересно, я просто перед тем, как бы адресую просьбу к Олегу высказаться по поводу этого, значит, я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что подобные вопросы, когда задаются даже в развитых капиталистических странах, звучат примерно те же ответы.
Ну,
и что вы думаете?
А я, прежде чем Олег Владимирович начнет отвечать, еще раз напомню вопрос, который мы голосуем. Добром или злом был бизнес для России в 90-е годы? 660-01-13 для тех, кто говорит добром, и 660-01-14 для тех, кто говорит злом. Олег Владимирович, прошу прощения.
Ну, Евгений Григорьевич, я тут остаюсь, к счастью или к сожалению, убежденным либералом. Я не считаю, что государство эффективный собственник. Более того, я сталкиваюсь со всей этой бюрократической государственной машиной и вижу, как она тяжело решает даже специфические, необходимые вопросы, которые призваны решать только государство. Без сомнения, частное предпринимательство гораздо более эффективно, чем государственный бизнес. В какой пропорции должна находиться собственность и бизнес в частных руках и в государственных руках? Ну, это дело общества и его состояния. Вчера это была одна пропорция, сегодня другая. Я не могу полном объеме согласиться с некоторыми процессами, которые сейчас в России происходят. Мне кажется, что рано или поздно. И об этом, кстати, сегодня Путин говорил на пресс-конференции. Он, по-моему, совершенно откровенно сказал о том, что... И Медведев об этом говорит, что все эти государственные компании будут акционироваться. Они будут акционироваться, что это период временный для консолидации каких-то ресурсов, для решения каких-то проблем. Но мы помним прекрасно, в каком состоянии находилась экономика Британии, когда ее получила Тэтчер. И вы помните, какие болезненные процессы были, процессы приватизации. Это же была не дань моде и не придумка взбалмошной женщины. Да? Это была совершенно объективная, закономерная, политически оправданная мера для повышения экономики Британии. И мы видим результат. Сегодня это одна из процветающих европейских экономик. Мы видим, что сегодня во Франции, которая демонстрировала последние годы такую достаточно костную экономику, начинаются процессы приватизации. Новый президент сколыхнул это болото французское, в котором огромное количество неэффективных корпораций. Я еще раз говорю, что это отражает тенденцию в обществе, но я остаюсь сторонником того, что частное предпринимательство в рамках существующих законов, которые не забывают при этом о социальной стороне жизни обязательно, о том, что должны быть обеспечены люди, которые не могут себя прокормить в обществе, дети, пенсионеры, больные и так далее, и так далее. И путем налогов частное предпринимательство содержит их, а оно наиболее эффективный путь развития. Ну, пока никто меня в этом не переубеждал, а вот как мой учитель меня в этом только всегда и поддерживали, насколько
я помню. Да, я хочу напомнить тем людям, кто уверен, что крупный бизнес должен быть в руках государства, что крупный бизнес, ну, крупное производство действительно было в руках государства при советской власти. И там были положительные примеры, которые обычно сильный хозяйственник, он отличался тем, что он очень добивался успеха ценой расходования просто сумасшедших ресурсов. Вот. И можно было понять, потому что условия были таковы. Хозяйственник был тем лучше, чем он больше выбивал ресурсов. Это как бы был его естественный стимул. Но сейчас во всех странах с рыночной экономикой, капиталистических странах, большинство крупных компаний являются публичными. Что значит публичная компания? Это много акционеров, это абсолютная прозрачность, и это, так сказать, определенные взаимоотношения между акционерами, стало быть, собственниками, и менеджерами. Это то, что называется корпоративным управлением. И, правда, сейчас пошел опять ренессанс так называемых семейных компаний, их тоже доля сейчас возросла во всех странах, но в действительности и в России этот институт должен получить соответствующее представительство. Ну, пока у нас было так, что во время приватизации, об этом мы будем говорить позже, но большинство было предприятие приватизировано как открытое акционерное общество. На самом деле это было некое лукавство, потому что на самом деле они становились такими семейными компаниями, где были определенные лидеры, которые контролировали. Самое главное был контроль над большинством акций. Но сейчас это время проходит. Мы видим, все больше и больше компаний выходят на IPO, выступают на биржах, на российских биржах, на лондонской, нью-йоркской и так далее. Это нормальный процесс. И это процесс, который происходит, это частная собственность. И это, так сказать, эффективная организация, доступная контролю общества.
Я должна сказать, что завершено наше голосование, и 69,6% считают, что все-таки добром был бизнес для России в 90-е годы, и 30,4% полагают, что он был злом, но и комментируют, что, дескать, опять же, все за наш счет. Очень устойчивое это заблуждение, я вам должна сказать.
Я прошу прощения, я обращу ваше внимание, дорогие радиослушатели, что в этом году темпы роста российской экономики составили 8,1 роста ВВП. Это очень приличный показатель. И если вы задумаетесь, а кто обеспечил этот рост, я вам должен сказать, что добыча нефти росла не так быстро. Добыча газа вообще не росла. Значит, так что это не вот крупные компании-монополисты, которые как бы представляют...
То есть вот Киселев сотоварищи обеспечил, получается?
А?
То есть Киселев сотоварищи...
Да, это бизнес, это российский бизнес, который все годы после этого дефолта злосчастного 98 года шаг за шагом организовывал производство, поднимал его, искал, куда лучше вкладывать деньги. Мы... так сказать, теперь экспортируем 12 миллионов тонн зерна. Это кто? Ты, по-моему, занимался сельскохозяйственным бизнесом тоже. Так это теперь выгодный бизнес. Значит, там, ну, как бы, я думаю так, наша моя подруга Женя Серова говорила, что в России нет проблемы сельского хозяйства, есть проблема сельского населения. А те, кто занят, те, кто, так сказать, прилагает, имеет возможность приложить свои руки, они уже достаточно неплохо живут. А проблема сельского населения, которое не может найти себе там достаточного количества рабочих мест, эта проблема есть.
Ну, я даю буквально 2 секунды, Олег Владимирович, для последнего слова в нашей сегодняшней программе.
Ну, вы знаете, я приятно удивлен нашим голосованием, и я благодарю тех слушатели, которые все-таки согласны с тем, что российский бизнес — это больше благо, чем зло.
Спасибо. Ну, действительно, слава богу, я благодарю Олега Владимировича и Евгения Григорьевича. До встречи в следующий четверг. Спасибо.
Всего доброго.